Большим о маленьких.
Педиатр Антон Равдин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Антон, а давайте с вашей помощью и с помощью нашего эфира через призму правды посмотрим в глаза всем родителям и всем докторам. Давайте, вы не против?
Давайте попробуем, как
вы подвели, интересно. Вот смотрите мне, вы просто интересно очень рассказывали о всех этих препаратах. Ну, давайте, как оно в жизни-то происходит? А вдруг вы не знаете, как в жизни происходит? Ну, вот приходит доктор, да, педиатр приходит и говорит, что горло болит. Давай, скажи, так, хорошо. Что вам в прошлый раз помогло? Вот этот спрей? Ну, давайте еще раз его используйте. 7 дней, через 7 дней ко мне. Через месяц та же история. Что вам помогло в прошлый раз? А вот этот. И все одно и то же. И я вам говорю, Антон, что у меня-то вопрос возникает. Я к докторам верю, доверяю и вообще очень уважаю докторов. И у меня только один вопрос возникает. Если мы постоянно будем использовать этот спрей, то через год он перестанет действовать или нет? Если нет, то будем дальше там брызгать себе в горлышко и ладно.
Ну, на самом деле, вы сейчас освещаете тот вопрос, за счет которого очень популярно в наше время становится так называемый докмед, доказательная медицина, которая в подобных случаях вообще ничего не назначает, просто говорит, пейте побольше, снижайте температуру, активно увлажняйте воздух, ну, проветривайте помещение и так далее. Потому что ни одни антисептические средства не проникают внутрь клеток, не попадают уж тем более на вирусы, в сами вирусы и не разрушают их, потому что вирус уже давным-давно всосался, инвазия произошла, то есть он уже в организме, и там тот же мироместин его уже там не достанет. То есть, в общем, зачем вы его туда прыскаете, если он все равно не будет работать. Поэтому, ну, условно, хотите прыскать – прыскайте, не хотите прыскать – не прыскайте. Будет примерно то же самое. С этим в части случаев могу согласиться, по большей части не соглашусь, потому что все-таки как раз мы обычно не пытаемся вылечить при помощи этих спреев, а пытаемся сделать то, о чем вы говорили в самом начале. Пытаемся профилактировать возможные осложнения, потому что действительно большое количество различной условно-патогенной микрофлоры живет в ротовой полости. И если еще думать, что это дети, которые в любом случае, ну, там маленькие дети, да, до садовского такого возраста, да и садовского в том числе, которые все постоянно тащат в рот, а заболевание тому не исключение, они все равно все будут продолжать тянуть в рот, то, естественно, в тот момент, когда их носоглотка болеет и туда попадают какие-то еще дополнительные агенты извне, это даст нам вероятность ухудшения течения болезни, ну, какое-то условное осложнение, да, там какой-то бактериальный фарингит. Ничего сверхужасного не произойдет. В любом случае ребенок этот поправится, но просто это будет тянуться долго, и это будет неприятно. Полоскать в этом возрасте ребенок ничего не умеет, а потом один врач придет, скажет, полоскать хорошо, другой придет, скажет, полоскать плохо. А докмед, они всегда категоричны. Вам ничего не нужно, это ничего не помогает, все это фуфломицин, ничего это не работает, поэтому ничем не лечите.
Тоже нельзя,
если произойдет осложнение, вот тогда мы вам дадим антибиотики, и все. И вроде как тоже очень удобная позиция, да? Ты ничего никому не назначаешь, а если происходит закономерное ухудшение, то ты даешь антибиотики. Я с этим не очень согласен, потому что, на мой взгляд, все-таки нужно постараться сделать все, что возможно, как минимум облегчить. Предотвратить и облегчить состояние человека. Мы же не всегда можем воздействовать на этот вирус. Да? Вот один из вопросов, который мы сегодня должны обсудить, а существуют ли противовирусные лекарства? Да, вот, ну, глобально их не существует. Противовирусные лекарства существуют только против вируса герпеса, например, да, который четко работает на определенный вирус. А на вот ОРВИ конкретных противовирусных лекарств их не существует. Они очень опосредованно называются противовирусными. Есть вот противовирусный препарат, который осельтамивир, который действует на вирус гриппа А, вирус гриппа Б. да, он определенным образом блокирует размножение этого вируса. Но тоже, опять-таки, у них спектр применения очень-очень узкий. Помимо того, что там есть возрастные ограничения, так еще и зная жизненный цикл этого вируса, как он размножается, мы понимаем, что подтвердив диагноз там, на 3-4 день, давать этот препарат уже бессмысленно, потому что все, что он мог бы сделать, он должен был бы сделать в первые, лучше всего в первые сутки, там, первые 12 часов. А сейчас предотвращать какое-то размножение, которое уже полностью произошло, этого вируса, уже бессмысленно, он уже ничего не сделает.
Такой закономерный, извините, вопрос пришел нам. Так принимать или не принимать противовирусные тогда? Действительно, тогда
что? Все зависит от того, что конкретно вы лечите. Если это тот же грипп условно, и есть возможность принять вовремя сельтамивир, то да, почему нет? А если это непонятный вирус, то лечить его непонятным противовирусным препаратом абсолютно бессмысленно.
Ну вот.
И вот мы понимаем, что мы не можем воздействовать на этот вирус, но можем улучшить, как это сейчас модно называется, улучшить качество жизни. Да, вот улучшить качество жизни человека на период заболевания. Сосудосуживающие препараты улучшают качество жизни? Еще как улучшают. Носовое дыхание облегчается, жить легче, сморкаешься меньше, слизь лучше отходит. Проясняется мышление, проясняется. Взрослые по себе это знают, что с забитым носом тяжело думается, а дети так они просто неуправляемые, капризные становятся. И помимо того, что им плохо, интоксикация, вот эта слабость, вялость, утомляемость, то, что врачами называется. Помогает. Снижение температуры помогает улучшать качество жизни? Помогает. Когда болит горло, и ты используешь какие-то местные обезболивающие вещества, это помогает улучшить качество жизни? Еще как помогает. Это помогает тебе пить, помогает тебе есть. Ты улучшаешь свой прогноз, в том числе по длительности заболевания, потому что если у тебя болит горло, и ты не пьешь, то ты будешь как минимум тяжелее и дольше болеть и лихорадить. Это тоже нехорошо. Поэтому, ну вот скажите мне, является это лечением? Да вроде нет, какие-то базовые уходовые вещи такие, да, сложно сказать, что мы при помощи воды стали что-то лечим.
После пандемии. Да, но я вам хочу сказать, что это симптоматическое лечение. Мы же теперь все в курсе.
Симптоматическая терапия, по сути, так и есть.
Что лечим, видимо, лечим. Ну скажите мне, лечим. Как быстро действуют антибиотики? Я сегодня с утра выпила, и мне так прям к полудню так полегчало, что я пошла на работу. Вот как вам такая история?
Слабо верится.
Ага.
Антибиотики в идеале должны, конечно, начинать действовать на вторые сутки. Но принято в мировом медицинском сообществе считать, что эффект от антибактериальной терапии оценивается на третий день. То есть, если к третьему дню у нас есть выраженный положительный эффект, то мы можем констатировать, что, во-первых, антибиотики были нужны, и, во-вторых, что они сработали. И это самое важное. А вот если этого эффекта нет, то здесь нужно задать первый самый важный вопрос. А нужны ли были антибиотики? Точно ли мы знаем, что дело именно в бактерии, в бактериальной инфекции? И второй момент. Если это на первый вопрос мы отвечаем «да», что это точно бактериальная инфекция, это точно какое-то осложнение, которое мы диагностировали, ну, условно, отит, пиелонефрит, там, гнойный отит и там, пиелонефрит, или пневмония, или там какой-то тяжелый бронхит. И мы понимаем, что да, антибиотики нужны, значит, либо мы дали не ту дозу, либо не попали с антибиотиком, соответственно, мы тогда его меняем. Чаще всего через сутки происходит уже значимое улучшение самочувствия, когда этот антибиотик был действительно нужен и когда мы дали правильную дозировку необходимого препарата. Да, обычно это вот за сутки это происходит. А так, чтобы с утра выпил, после обеда тебе стало легче, ты пошел на работу, то, скорее всего, просто еще и антибиотик не нужен был. Просто вот совпадение.
Вы уже несколько раз сделали акцент на том, что прием антибиотиков может привести к развитию вот этих устойчивых форм бактерий, к резистентности, насколько я понимаю. Да? Но возникает Здесь другой вопрос. Чем, кроме этого, опасны антибиотики? То есть, какие побочные эффекты могут быть? Потому что всем кажется, что это такое чудо-лекарство. Вот антибиотик выпьешь, будет все хорошо. Там не все ведь так просто.
Нет, не все так просто. И, конечно, основная сейчас задача у микробиологов, клинических фармакологов и у врачей терапевтических специальностей, это те, кто чаще всего назначают антибиотики, это минимизировать количество назначаемых антибактериальных препаратов, потому что это мировая тенденция с тем, что мы сталкиваемся с полирезистентными штаммами бактерий. То есть со штаммами бактерий, на которые не действует ни один известный антибиотик. И приходится миксовать их по 2, 3, 4 антибиотика вместе, чтобы они оказали какое-то действие. Вот если и эта комбинация перестанет работать, вот дальше возникает огромный вопрос. А что делать дальше? То есть это будет хуже, чем ковид. Тут спасает от этих эпидемий только путь передачи, потому что вирус чихнул и быстро распространился, с бактериями все-таки, слава богу, все гораздо тяжелее в плане передачи. Да, это нужны какие-то определенные условия. Соответственно, первое, мы должны минимизировать количество назначаемых антибактериальных препаратов и не назначать их превентивно. Вот и серьезно, и горлышко красное, у вас, наверное, ангина у ребенка, вот вам антибиотик. И это, к сожалению, происходит, да, и происходит нередко. И я понимаю вот то, о чем вы говорили, что приходит доктор, чем вам в прошлый раз помогло? Это, ну, делайте то же самое. Да, с антибиотиками то же самое. А, что, у вас месяц назад тоже горло болело? И что, через 3 дня антибиотик пришлось дать? Ну, давайте тогда сразу дадим, чем мы 3 дня будем ждать? У него там какая-то инфекция, наверное. А потом к участковому педиатру своему идите.
Обсудите,
что делать. И пусть он дальше разбирается. А мама потом приходит к участковому педиатру. Участковый педиатр говорит, а что вы только-только после болезни, только антибиотики пропили, что я с вами буду делать? Приходите через 2 недели. Через 2 недели она про все забыла, ей было некогда, не сложились обстоятельства, она не дошла, потом ребенок опять заболел, потом опять антибиотики, не антибиотики. И вот этот вот комок... Ну да, да. Жизнь, как она есть, так и есть. И что с этим делать? Вот возникают вопросы. А скорее всего, антибиотик-то и не нужен был в подавляющем большинстве случаев.
А я про побочные эффекты. Вот смотрите, Антон,
да, там... Значит, и что с побочными эффектами? Самое частое, с чем приходится сталкиваться, это, безусловно, явление диспепсии. Ну, диспепсия – это нарушение пищеварения. Да, вздутие, отрыжка, разжижение стула, дискомфорт в животе в целом. Вот это вот вся история. То, о чем в рекламе простым языком говорят, что дисбактериоз после приема антибиотиков. Ну, дисбактериоз сейчас очень спорное такое слово и словосочетание. Диагноза дисбактериоз в принципе не существует. Это, ну, как бы такое состояние кишечника, причем оно очень индивидуально.
Ну, это чтобы всем было понятно,
каждого,
о чем речь.
Ну, да, да. Вот если вот по-простому, то бог с ним, пусть будет дисбактериоз, хотя я не очень люблю это слово. Да, безусловно, это возможно, потому что антибиотик не может идентифицировать свой-чужой, то есть если эта бактерия своя и хорошая, то он ее оставляет, а чужая и плохая, он ее убивает. К сожалению, так это не работает, и если бы это было так, было бы классно, но нет, увы и ах. Поэтому, естественно, под чистку попадают и полезные бактерии в том числе. И после одного приема антибиотиков, я имею в виду курсового приема антибиотиков, навсегда из нашего организма уходит несколько видов полезных бактерий.
Навсегда,
безвозвратно. Навсегда, безвозвратно. Навсегда. И мы их никогда не восстановим. Их, правда, огромное количество. То есть, вы так сильно прям не расстраивались. Поверьте, их до конца жизни хватит.
Нет, ну мне показалось,
в любом случае.
Если они хорошие, чушь, то они уходят.
Ну, они хорошие. Вот, но обидно же. Обидно. Обидно. Они же хорошие свои. Они же нам зачем-то достались. И хорошие были. Вот, а мы их взяли так и навсегда выгнали.
Педиатр вот. Антон Равдин в эфире «Радио Спутник», как всегда, с чувством юмора, да, несравненным, рассказывает нам о том, как правильно использовать антибиотики. Так все-таки, как безопасно эти антибиотики использовать? Ну, правда. Ну, и чтобы и не болеть, ну, то есть, и чтобы быстро выздороветь, вернее.
Ну, первым делом нужно делать все по по предписанию, то есть не заниматься самолечением. А второй момент. Нужно принимать их так, как написано в инструкции. У самого распространенного антибиотика, который состоит из амоксициллина и склавулановой кислотой, который больше известен как амоксиклав или аугментин, например, в аннотации написано, что его нужно принимать с едой. И это написано не просто так, потому что одним из самых частых побочных явлений является как раз вот вздутие, дискомфорт, разжижение стула, такая диарея антибиотик-ассоциированная. И если антибиотик принимается с едой, то эти явления, они минимизируются. То есть гораздо комфортнее организму на фоне антибактериального лечения. А если антибиотик принимается через час после еды, или за час до еды, или вообще никак не связано с едой, вспомнил, поел, не вспомнил, не поел, антибиотик принял, как придется, то да, эти явления будут более выражены. Но это вот один из примеров просто таких самых ярких. То есть принимать так, как предписано по инструкции,
потому что эти моменты естественно известны. Антон, вот говорят,
по
если
часам,
в 12...
кстати, тоже немаловажный... Да, это тоже очень важный момент. Если антибиотик необходимо принимать, предположим, два раза в сутки, то это должно быть не утром и вечером, а с интервалом в 12 часов. Если его необходимо принимать три раза в сутки, таких антибиотиков очень мало, но иногда встречается, то это интервал в 8 часов, а не утром, днем и вечером. Потому что утром, днем и вечером это в 10 утра, в 2 часа дня и там в 7 часов вечера. А потом с 7 часов вечера до 10 часов утра огромный перерыв, когда вот этого терапевтического плата, концентрации этого антибиотика в организме практически нет. И это недопустимо, да, если у препарата написан интервал приема там двух-трехкратный, неважно какой, то это значит, что терапевтическое действие его рассчитано именно под этот интервал. Большинство современных антибиотиков принимается один или два раза в сутки, и чаще всего их и назначают. Ну вот мы трехкратными сейчас практически не пользуемся, особенно у детей. Если только совсем маленьких, когда нужна большая дозировка, чтобы разнести ее как раз на три приема, да, так бывает.
Чем чревата вот эта дурацкая привычка не до конца срока пить таблетки, пить антибиотики? Да, там не 7 дней, а 5, не 5 дней, а 3.
5 дней, да. Нам на третий день стало легче, мы решили не пить, а потом через неделю опять заболели.
Что организм-то травить?
Стоит допить. Да, что травить-то, да, это мое любимое. Вы знаете, я обычно говорю так, когда приходят и говорят, вот вы знаете, мы 2 дня что-то назад психанули и решили начать пить антибиотик самостоятельно, у нас там был когда-то купленный, и вот пили, помогло кому-то там. И вот мы решили, и сейчас вот прям так хорошо стало. Может, мы уже закончим, может, он и не нужен был. Я говорю, вы знаете, может, действительно и не нужен был, но вы уже допейте. И не потому, что я сомневаюсь, что он был нужен или не нужен, а потому что если уж вы начали курс антибактериальной терапии, то вы уж, пожалуйста, закончите его. И если написан минимальный курс у конкретного антибиотика 5 дней, значит, минимум 5 дней вы должны его допить. Если написано минимальный 7 дней, значит, 7 дней вы его должны допить. Есть только один антибиотик, которого минимальный курс составляет там 3 дня, и его используют на самом деле не так часто. Да, вот с ним так можно поступить. Все остальное 5, значит 5, 7, значит 7. Не меньше, потому что потом как раз мы и сталкиваемся с тем, что приходится эти антибиотики давать чаще, они начинают работать хуже, мы вырабатываем устойчивость, и тот антибиотик, который нам раньше конкретному ребенку там полгода назад помог, но его вот несколько раз подряд вот таким бездарным образом приняли, дальше может сложиться так, что он уже не помогает. Ну и про тот самый бета-гемолитический стрептококк, который мы как-то уже обсуждали. Это такая бактерия, которая вызывает стрептококковый тонзиллит, стрептококковую ангину, можно ее так назвать, вызывает такую заболевание, всем известное, как скарлатина, такая детская вроде как болячка, да? А еще нелеченный бета-гемолитический стрептококк вызывает ревматизм, ревматические пороки сердца, вызывает заболевания почек, да. Соответственно, начинают болеть суставы, болеет сердце, болеют почки, и это тяжелое инвалидизирующее заболевание. И если вот этот стрептококк, когда вот заболело горло, по сути, все начинается одинаково, температура и заболело горло. Пришел доктор, глянул, говорит, ой, горло красное, наверное, ангина, вот вам антибиотик. И вроде все как обычно. Мама думает, ну ладно, доктор сказал, дала антибиотик. Проходит 2 дня, ребенок чувствует себя идеально, потому что действительно на бета-гемолитический стрептококк антибиотики работают прекрасно. Чаще всего уже через 12-20 часов ребенок чувствует себя практически здоровым. Это действительно так. Но минимальный курс антибактериальной терапии 10 дней, не меньше. И через 2 дня мама говорит, а что он вообще отличный? Наверное, доктор был дурак, как обычно, и просто так нам на всякий случай назначил этот антибиотик. Но, к сожалению, так бывает. И доктор может быть дураком, и мама так может подумать. Угу. Тут сложно и кого-то конкретно обвинить. Угу. Да. И отменяет этот антибиотик. А через месяц мы получаем дебют ревматоидного артрита у этого ребенка, потому что этот стрептококк был не пролечен. И вот тут обидно, вот тут плакать хочется.
А уже все?
А уже все.
Да?
Все? Все. Ну, дальше уже это ревматологи этим занимаются. Ну, пролечить-то его попробовать, конечно, можно, но уже само заболевание, с самим заболеванием придется тяжело бороться. Ага. Да. Поэтому я и говорю, что боль в горле, она настолько индивидуальна, и есть люди, у которых все начинается с насморка. Вот никогда не бывает первый день кашля. А бывает, когда у кого наоборот. Все начинается с кашля. И практически никогда не течет нос.
Подождите, но даже если кашель, Антон, вот даже если кашель, да. Это еще не факт, что надо пить антибиотики, я правильно понимаю?
Абсолютно точно. Абсолютно, конечно. У кого-то вот начинается с боли в горле. Первые сутки сильно болит горло. Вот мы помним, в один из витков ковида была вот эта история, что сильно болело горло. Я уж не помню, какой из штаммов его там это давал. Вот прям сильно болит горло, а потом начинают течь сопли там на второй-третий день. Ну и что? Вот, ну, болело горло день-два, действительно, я болел вот этим штаммом тоже. Действительно, 2 дня болело горло. Ну, так прям выраженно болело. Но оно при этом визуально не имело каких-то характерных воспалительных признаков. Потом прошло день-два насморка, и все, я здоров. Дальше меньше 5 дней прошло. То есть там я на 5-й день уже чувствовал себя самым здоровым человеком и готов был идти работать и заниматься своими делами. Но вот если принять антибиотик на это больное горло вирусное, что-то изменится в лучшую сторону? Нет, абсолютно точно не изменится. И всегда будет высок соблазн потом его бросить, этот антибиотик. Вот через день-два, когда полегчало, может показаться, что это, наверное, стечение обстоятельств. Может и стечение, а может и не стечение. Как понять уже потом? Никак. Поэтому тут совет, кроме того, чтобы довериться врачу, и уж если вы начали принимать антибиотик, завершите курс лечения, наверное, более умного совета я не дам, но тем не менее, если есть возможность антибиотик не давать, и в этом сомневаетесь и вы, и сомневается врач, то лучше подождите один денечек как минимум, посмотрите, как в динамике все это происходит, обратитесь через день еще в динамике пересмотреть своего ребенка к врачу, и дальше уже примите более взвешенное решение. Иногда за одни сутки картина клиническая меняется настолько, что становится гораздо понятнее, и назначение антибиотиков станет более обоснованным.
Ну и давайте в завершение нашей программы, как обычно, пожелаем всем здоровья, да, Антон?
Конечно, будьте все здоровы и меньше болейте, и старайтесь не запускать и не пользоваться антибиотиком.
Вот я же говорю, Антон Равдин и самая добрая программа в нашем, вообще в нашей сетке. Это большим, а маленьких. Спасибо большое, Антон. Ну, а Радио Спутник продолжает работу в прямом эфире.
Большим о маленьких.